Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори розпочинається програма «Неофіт», пасхальний випуск. Я, Іваницький Сергій, вітаю отця Якова Кротова. Христос воскрес!
Воістину воскресе!
Итак, я думаю, наши слушатели догадались, что сегодня будем говорить о воскресении Христовом. Отец, но вы много читали и читаете о воскресении Христовом. Есть что ли в воскресении Христовом для вас доселе непонятного?
О воскресении Христовом, а что там может быть понятного?
А, да, даже вот так вот. Ну, не знаю, может быть, по мере того, как что-то узнаешь, то что-то так и понятно. Иисус Христос нас, так сказать, с рабства греха забирает, жертвуя собой, с любви. И теперь вот нам вот ничего не страшно должно быть, у нас все хорошо. У нас, как один сказал священник, у нас тут на Радио Мария, психология победителей, последний страх, последнюю фобию Иисус Христос забрал на кресте. Мы ее победили.
Что?
Да, вот вообще ничего бояться не надо.
Будет интересно.
Да.
То есть, если у человека фобия и невроз, то он уже не христианин.
Не, ну почему? Ну это болезнь, это лечить надо. А если человек здоров, то, в принципе, у него, я имею в виду физически, с духовной точки зрения, у него страхов не должно быть, с духовной. А с психологической может быть все, что угодно. Христос не сказал, что нас от психологически искупляет, только от духовных страхов.
А, вот. Ну, я не очень понимаю, что такое духовные страхи, чем они отличаются от психологических.
Ну, что не будет загробной жизни, чтобы мы вот прямо здесь умираем, и все. Да, это главный духовный страх, да, вот так.
Это, по-моему, психологический страх, который приходит к любому человеку в возрасте 5-6 лет, потом возвращается в период первый пожилой, где-то так от 55 до 60. Вот это два таких основных момента нормальных. Если у человека этого нет в этих возрастах, это патология. И, в общем, и верующие, и неверующие, это беспокойство психологическое, они как-то, ну, как-то решают. Я не думаю, что наша вера в воскресение предназначена для решения этих проблем. И в любом случае, главный вопрос в воскресении, вот тот, который у меня растет с годами, что более всего непонятно. Вы понимаете, вот если мы откроем Достоевского, знаменитую сцену, где Раскольников и Сонечка, и там вопрос, значит, вот ты буквально веруешь, Раскольников спрашивает, в воскресение Христова, ему принципиально, что вот неужели Соня считает, что вот был человек с руками, ногами, ногтями, волосами, вот, и он поднялся. Но я думаю, что по прошествии почти уже 150 лет для современного человека воскресение как физиологический акт – это, в общем, уже небольшая проблема. Вот в этом году там сообщили, пересадка головы будет, кажется, от Путина Медведева или наоборот, но это, в общем, не имеет ведь значения принципиально. Вот. А, ну, мы живем намного дольше. Мне кажется, что на первом месте у сегодняшнего Раскольникова был бы вопрос не о том, возможно ли воскресение, а какого лешего, какое отношение это имеет ко мне? Ну, кто-то поднялся из мертвых, кому-то сделали пересадку сердца. Мое сердце от этого лучше биться.
А разве Иисус Христос на это не ответил? Вот, креститесь и кайтесь. Через, не через кого, кроме как через меня к Богу Отцу сможете прийти. По-моему, тут А квадрат плюс Б квадрат. Все понятно, как бы. Да, то есть вот так вот.
Вы меня не пугайте. Я А квадрат и Б квадрат забыл давно и думаю, как...
А это единственное, что я помню, отец. Так что пусть вас испуг будет не сильным. Да.
Ну, хорошо. То есть Е равняется МЦ квадрат, вы даже и не знаете тогда.
Ну, ведь вы мне напомнили, да.
А вы в школе ведь этого не проходили. Это не школьный курс.
Почему это не проходили?
Что-то... А вы знаете, что такое Е равняется МЦ квадрат?
Это что-то энергия какая-то, отец.
Это постоянная планка. Угу. Вот. Ну да, это имеет прямое отношение к энергии. Вы понимаете, ну, собственно, это самая загадочная часть Я в поисках ответа на вопрос. Вы понимаете, тут ведь как? Ответ у меня есть. У меня есть вера. Вера является ответом. Благодать и Дух Божий показывают это. Они показывают, что это имеет ко мне отношение. И я принимаю это как факт. Здесь начинается вера. Но понимание, оно не приходит с верой. Я бы даже сказал, что наоборот. Для неверующего человека, у которого воскресение вообще не присутствует как явление, ему все понятно. Никаких воскресений не бывает. Ну, Хари Кришна. Ага. Когда приходит вера, я вижу мир, в котором есть воскресение Христово, у меня появляются вопросы. Я в это верую, но я этого все равно, но именно теперь я этого не понимаю. Я не понимаю превращение воды в вино, умножение хлебов. У верующего больше непонимания, чем у неверующего, потому что мы видим то, что неверующий не видит. И вера не дает ответа на вот как устроен мир, в котором есть воскресение. Я принимаю этот мир, но я не очень понимаю. И связь. Ведь связь, скажем, «креститесь» – это вот проблема и украинского, и русского языков, что у нас слово «креститесь» совершенно, ну, как и большинство европейских, оно не имеет той ясности, которую имеет в арамейском и в иврите, где сразу понятно, что это очищение. Помойтесь, вымойтесь в мое имя. Вот, все ясно, все моются, это понятно. Вот, и я могу помыться для какого-то специального случая, я моюсь для Христа. Ну, более-менее понятно. А в слове «воскресение», и это тоже большая проблема, в русском, в украинском ведь тоже воскресенье, да?
Ну, почти, вот. Да.
В смысле?
Ну, воскресенье я, это здесь чуть-чуть, ну, мышцы не, лица, да, другие, а на украинском языке воскресенье, вот так чуть-чуть светлее произносится, это, да.
Мягче.
Да.
Вот. Но это не то, что в польском. В польском смысл абсолютно прозрачен, языковой, из мертвых встанье.
Да.
И тут нет вопросов. Я думаю, что это не очень хорошо. Эта проблема, насколько я знаю, возникла при крещении славян в конце первого тысячелетия. Ну, вот как крещение. Славяне видели обряд, и главной частью этого обряда они видели, что священник совершает крестное знамение. И поэтому они обряд погружения назвали крещение, то есть совершение вот этого крестного знамени. Вот. С воскресением, ну, в общем, то же самое, там корень крест, что очень красиво в богословском смысле. Вот. Но как только мы поймем, что воскресение, Анастасиус, это в буквальном смысле подъем, что в греческом Анастасиус это прежде всего восстание, то тут начинаешь чесать затылок. Вот, потому что это вот как-то уже очень буквально выходит. Вот, воскресенье как что-то такое, вот, облачко какое-то непонятное, это одно. А воскресенье, как вот он лежал и встал, это совсем, совсем другое.
Ну, может быть, ну, мы знаем, что каждый язык, он каким-то образом, да, есть рефлекторный, рефлексионный, да, то есть он и специально делался, скажем так, на традициях и ментальности того народонаселения, который населял, да, определенную территорию. Может быть, в этом выход, и люди больше понимают некие термины, которые вот имплементируются за природу. Другое дело, когда там очень много всяких диалектических оборотов, да, и империи, которые какие-то непонятные слова сверху там вбрасывали, это уже другой вопрос. Разве не так, отец?
Ну, в принципе, с точки зрения строгой науки, любой язык обладает всей палитрой образности и так далее. Тем не менее, вот видите, на примере слова «воскресение», «крещение» в русском языке и в украинском видно, что бывает притушено. И это связано я думаю, с тем, что христианство вводилось сверху. Правда, оно и в Польше так вводилось. Вот. Когда что-то люди принимают внешне, но отторгают внутренне, они дистанцируются именно в языковом отношении. Почему я считаю, что, конечно, вот украинцам очень хорошо, что уже перевели богослужение на украинский, а в России это пока не произошло. Ну, как в римокатолической церкви, вот, что вот должен быть сакральный язык, создавать дистанцию. Ну, как сказать, а зачем Господь-то пришел, чтобы убрать дистанцию? Тогда причащаться давайте не причащаться, чтобы держать дистанцию. И обратим внимание, что когда в римокатолической церкви была латынь, то и причащались очень редко. А когда стали часто причащаться, ну, в общем, так с 17-го, в 19 веке, конечно, особенно в 20-м литургическое возрождение в католической церкви, то и латынь стала вызывать чувство протеста.
Отец, в начале эфира вы очень классный, мне так кажется, вопрос подняли относительно того, насколько человеку легко поверить в воскресение сейчас. Да? Мне кажется, что с этой точки зрения можно ответить было бы так, что наш Бог, да, наш Бог и Иисус Христос, который воплотился от Слова через Святого Духа, действовали, ну, насколько можно ужать, да, в человеческое понимание, согласно эмпирическому принципу. Эмпирика — это опыт, да, нашим слушателям просто перевожу.
Но опыт. Подчеркните, что первая буква «э».
Да, «э». Эмпирически, да, абсолютно. Эмпирический принцип. Ну, перед тем, как что-то человека научить, Бог сам это сделал, да, согласно вот христологии, да, то есть Иисус Христос перед тем, как людям рассказывать о том, что они воскреснут, сам воскрес, да, показал это, как это все будет происходить. То есть, как они могут закончить свой земной путь здесь, как они должны страдать. Он это все объяснял на самом деле. Да? То есть, здесь абсолютно наша вера есть эмпирическая в этой точке зрения. То есть, по мере глубокого и глубинного соблюдения христианства мы будем проходить тот самый путь. И если с нами не будет повторяться то, что с Христом, в меньшей или в большей степени, это нас, мне кажется, заботить должно в большей мере. Значит, мы что-то не так делаем вообще. Да, что-то это не христианство, если у нас не так, как у Христа было. Ну, в отдаленном, но все-таки в каком-то смысле похожем сценарию. Как вы думаете?
О, что-то мне сразу стоит масса вопросов.
Ну, давайте.
Понимаете, ну, у апостола Павла в церковной традиции есть учение о подражании Богу и как бы вот отдельный такой вот взгляд на подражание Богу, подражание Христу.
Ну,
и все мы знаем книгу Фомы
Кемпийского, да.
Да. Угу. Вот. Кстати, он не совсем кемпийский, он из Кампена. Это город не в Голландии, а на юге Германии. И многие из-за этого путаются. Но все-таки я думаю, что наше подражание Христу, оно не совсем... Ну, это мы не шаг в шаг идем. Спаситель... Мы образы подобия Божие. Почему мы можем подражать Богу? Потому что в нас есть нечто от Бога. Дух Божий делает нас людьми. Поэтому мы можем за ним следовать и ему подражать. Но все-таки это всего лишь образы подобия. Если мы возомним себя богами, которые могут реально, вот как Христос, как Бог-творец, то это грех Адама и Евы.
Нет, что вы, только лишь вот где-то приблизительно, да?
То есть... Да, только лишь пройти по воде, превратить воду в вино и воскреснуть в конце жизни. Ой, нет, я скажу, что я бы предпочел жить, как все, умереть, как все, и пусть меня кремируют, и прах развеют, ну, скажем, над Ватиканом, на площади Святого Петра. Вот, чтобы католики, рима-католики попирали его ногами, пока не...
Ну, знаете, настоящие католики не попирают, тут заступлюсь...
Хорошо, на Великий пост пусть моим прахом посыплет голову.
А, ну это разве что ваше желание. А смотрите, отец, вот в Деяниях апостолов читаем, что первые христиане были подобны всем, но отличались тем, что любили друг друга. Вот я о чем говорю. А
имели
любовь...
одно сердце. Да, один дух и одно сердце.
Да. Но любовь-то, это же, знаете, если так покопаться, то вот любили один другого, это же целую можно развить отдельную теологию. А, то есть как эта любовь действует, да? А христианская любовь, она же во многом жертвенная, это правильно. И вот здесь... Вот через эту жертвенную любовь, вот это вот агапео, то, да, вот происходит вот именно то наследование, когда любишь, то уже не для себя живешь, а как говорил апостол Павел, идешь куда не хочешь, да, то есть вот так вот, вот в этом плане последование Христа, оно есть очевидным, для меня это даже не вопрос, потому что ты уже пытаешься от себя отрекаться, идти, и вот этот вот фактор распознания своего призвания, да, вот это вот, пусть будет твоя воля, а не моя, это как бы есть главный постулат христианина — исполнить Богу, исполнить волю Творца. Вот в этом направлении идет последование. Понятно, что человек, который для себя служит, это антихрист в Соловьевской повести, да, то есть... Я об этом, а не о том.
Вы понимаете, жертвенная любовь Спасителя.
Да.
Ну, про Иерусалимскую общину, там это особый разговор. Во-первых, остальные христианские общины были не таковы. Во-вторых, когда все-таки самые первые общины – это община учеников Спасителя до его воскресения.
Угу.
Жертвенный подвиг Спасителя, он один раз помыл апостолам ноги, но во всех других ситуациях они служили ему кто чем может. Кто-то давал ночлег, кто-то помогал проповедовать и так далее. И уж дружескими отношениями 12 апостолов назвать никак нельзя, абсолютно. То есть вот пока они были со Спасителем, они ссорились, они завидовали друг другу. Когда там сыновья Зеведеева или их мать подходят к Спасителю просить справа-слева посидеть, остальные все начинают роптать. Вот про Иуду я молчу. Отношения между Иоанном, автором 4-го Евангелия, и 12-ю, они тоже довольно напряженные. Это видно у евангелистов-синоптиков, которые избегают называть по имени человека, давшего помещение для Тайной Вечери. Почему, так не знаю. И, наконец, мы открываем Деяния евангелиста Луки, и мы видим бесконечные ссоры у апостола Павла с теми, кто, в общем, его ввел в церковь, разрывы, кто-то на Кипр, Павел туда. Вот. Павел подчеркивает, что он не имел особых контактов с апостолами, что он принял прямо от Христа Спасителя. Но дважды он был в Иерусалиме, но он очень аккуратно выражается, что главный Иисус. Наконец мы открываем письма апостола Иоанна, того же Павла, Петра, Иакова, и там такая буря полемическая. Иаков против учения апостола Павла, несомненно, как мы не пытаясь это как-то затушевать, они по-разному понимали взаимоотношения веры и дел. Вот. У Иоанна просто там собаками обозвал каких-то бывших единоверцев. И это внутри христианской общины, это не то, что вот с теми, кто отверг Христа.
Отец, ну тогда по этой логике мы можем сказать, что была с человеческой точки зрения просто нереальная бойня, просто скандалы, непонятно, почему Петр остался, когда Иисус Христос сказал: «Иди от меня, сатана», то после этого Петр должен был рвать на себе и одежду, и волосы, и сказать: «Как ты посмел вообще, кто ты такой? Все, я пошел домой, там, к теще, там, все, пока. Лучше уж с тещей, чем с тобой». Да? То есть, ну, тут, ну, мне кажется, контекст такой, что ради истины можно спорить, ради истины, но это не значит, что если у того человека, у твоего брата иная точка зрения, то надо ему бить по лицу или еще куда пожестче, да, то есть здесь вот именно и загадка этой любви, что вы можете не соглашаться, но вы не соглашаетесь ради истины, ради того, чтобы быстрее прийти к Богу, да, не обходить какими-то окольными путями. Кто-то окольный путь предлагает, кто-то прямой. И вот этот вот спор, какой же окольный, какой прямой путь. А Павел-то с Петром тоже ж за язычников спорили, но в конце ж там Павел согласился с Петром по поводу язычников.
Но то есть, это скорее Петр согласился с Павлом.
Да, 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 Петр согласился.
Они согласились теоретически, а потом и вышел настоящий скандал, большой бенц, когда Петр, приехав в Антиохию, да, вот, пошел праздновать с иудеями, а не с христианами, из язычников. Павел был разгневан, да нет, он воспринял это как ну, плевок в лицо тем, кто, жертвуя своей жизнью, принял Христа как Спасителя. Вот. Вы понимаете, ну, в конце концов, это все административные дела. Угу. Большинство из нас, слава тебе, Господи, к ним отношения не имеет. Жертвенной любовью. Все-таки ее стандартом является отношение мужа и жены. Вот. Есть ли тут жертвенность? Вы понимаете, я вам скажу, почему мне не очень нравится слово «жертвенность». И я бы сказал не только мне. Не случайно говорят, что был переворот какой-то такой, ну, может быть, не духовный, а психологический, вот, связанный со Вторым Ватиканским собором. Вот до него католичество, ну и, кстати, православие тоже, и протестантизм делали акцент, ну, немножко садистское христианство, скажу, для ясности. То есть вот служить Богу значит обязательно умереть. Там, может быть, от чахотки, от пыток, но погибнуть, пожертвовать, спать на гвоздях, подкладывать ботинки, скорлупки, бичевание, как в Opus Dei, и так далее. После Второго Ватиканского собора немножечко другая духовность, уже не такая мазохистская. Mm-hmm. Я вам скажу, в чем тут разница. И это, наверное, связано с воскресением. Когда мы понимаем жертвенность как что-то от себя отнять, мы смотрим на мир как на такую некоторую сокровищницу. В ней лежат бриллианты, изумруды в моей жизни. И пожертвовать значит взять и отдать. У меня убывает, у Бога или у людей прибывает. Но для современного человека, это касается не только верующих вообще, характерен более творческий взгляд на жизнь. Мы и в другой экономической ситуации живем. У нас не экономика перераспределения, что мир – это корзина с хлебом, и вопрос в том, как этот хлеб поделить. А мир – это скорее катка с тестом, и тесто подымается, и люди что-то изобретают. Самый яркий пример – это чипсы. То, что 100 лет назад шло на выброс, гнилая картошка. А вот американец придумал один и стал делать из этого чипсы. Вот, гниль там, значит, жар ее уничтожает, вот, но из негодной картошки, которую всегда выкидывали, получается еда, причем легко транспортируемая, долго хранимая. Это большое было подспорье в свое время в борьбе с голодом. Вот, поэтому жертвенная любовь, я думаю, что для современного сердца пожертвовать это означает прежде всего попытаться придумать, создать что-то новое. Все-таки Бог – это прежде всего Творец. И, кстати, воскресение Христово – это ведь тоже нечто новое. Потому что если мы берем воскресение, вот его предвестники в языческих каких-то мифах, когда в языческих религиях вот было предощущение, что что-то такое возможно. Вот. И воскресение Христово – они очень разные. Потому что там воскресение, вот воскресение Баала, Адониса, там Осириса, это все воскресение в круговороте. Он вышел для того, ну вот как колос, вот зерно упало в землю, оно умерло и проросло. И это круговорот зерна. А наше-то воскресенье другое. То есть их воскресенье к тому, что вот в этой жизни все вертится и все повторяется. А воскресенье – это Христово уникально. Оно готовит нас к новой жизни. Это качественная разница вот до христианского понимания воскресения и христианского. И эта вечная жизнь – это что-то творчески новое Господь для нас задумал. Мы не можем даже себе этого представить.
А давайте послушаем слушателя и продолжим. Интересная программа сегодня. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка.
Слава навіки. Я хочу попросити, щоб ви помолилися за мого чоловіка.
А я перепрошую, але це програма не молитовного характеру. В ній присутня молитва в праці, я б так сказав, в праці діалогу. Це програма. Уже вимкнув, але запрошую на молитву «Коронка до Божого милосердя». Так, вона буквально одразу по завершенню програми «Неофіт» буде. Да, по завершенню програми «Неофіт». Що, йдемо далі? Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіки, у мене мережа погана. А ви можете мені дати номер телефона там, де молитовна лінія, щоб молилися? Бо я не маю номера.
А це цей номер? Да, цей самий, але телефонувати о 15-й годині. Добренько? Да, 15-та година, да. Ну что ж, и так бывает. Отец, смотрите, вы сказали, что в творчестве наша жертвенность. Тут очень интересная точка зрения, но смотрите, почему тогда Иисус Христос постоянно говорил о неком зерне, которое отдает себя на убыль, и только так может что-то произрастить новое. Вот только... И потом образ, да, образ Иисуса Христа, один из образов – это свеча, которая, которая давая, да, вот этот вот огонь тает. То есть также и христиане, которые, отдавая этот огонь, этот на светильнике, да, которые дают огонь, дают свет, но сами тают. Если они не будут давать огня, ну так зачем такая свеча тогда? То есть вот в этом плане, ну, жертвенность, она очевидная, как мне кажется, да, то есть творчество само собой, но творчество с полной выкладкой и с полной отдачей, а иначе кому нужно?
Это верно, но тут есть два момента. Творчество и самопожертвование не совсем совпадают. У них есть совпадающая часть, а есть несовпадающая. Во-первых, огромное количество жертв в мире приносится зазря. Вот. А человек только чувствует, что у него чего-то убыло, и решает, что он пожертвовал собой. Вот. А на самом деле это скорее, ну, если не сатане, то просто в никуда. Другими словами, если пьяница с похмелья просыпается, у него болит голова, голова у него, конечно, болит, но от этой боли и окружающим, и Богу ни холодно и ни жарко. Вот. Если человек пожертвует свои деньги, расстанется героически на какую-нибудь дрянь, вот, то это не христианская жертва. Вот, и мы примеров знаем, к сожалению, очень много. А психологически человек говорит себе: я же пожертвовал. Вот, и он начинает думать, что совершил свой христианский долг.
Отец, в этом случае хочется вам припомнить, просто чтобы вы как бы прокомментировали. Этот случай вы знаете как историк, я думаю, в разных интерпретациях слышали 100 раз. Святой Иероним, который перевел Евангелие на латинский язык, на Вульгату, к нему однажды пришел Иисус Христос. И Иероним от чувств, которые его преисполняли, намеревался что-то Иисусу Христу подарить. Он сказал: вот лучшее, что я сделал, это как раз к вопросу творчества, это вот перевод Евангелия. Давай, Иисус Христос, я тебе это подарю, держи. Он говорит: зачем? Я сам автор слова, зачем ты мне будешь дарить эту Вульгату? И он начал перечислять: может, тебе то подарить, у меня еще книжки есть. А Иисус Христос говорит: нет, не надо, отдай мне свои грехи. Вот этот образ правдивого пастыря, которому ничего от нас не нужно. Что мы можем сотворить того, что Иисус Христос не сотворил, то есть Он сам есть Творцом. То есть Ему нужны, по сути, мы. Да? Вот мы, причем не самая лучшая нас часть, этот грех. Да? Потому что, отдавая Ему грех, мы отрекаемся от того, что нас манит часто, потому что часто мы находим удовлетворение больше от греха. Отдавая Ему грех, мы показываем, что мы хотели бы жить Христом, а не этим конкретным грехом. Это есть символ полной отдачи. Вот что нужно Иисусу Христу от нас. Непонятно почему, непонятно зачем. Загадка Иисуса. Нет?
Ну как говорил Хаджа Насреддина, ты прав, и ты прав. Но то, что вы описываете, это только часть творческого процесса. Это называется покаяние. Вот. Придя в мастерскую, мы, конечно, должны прежде всего прибраться. В мастерской должно быть чисто. Вот. Кисточки должны быть вымыты, компьютер должен быть подготовлен и так далее.
Угу.
Вот. Иначе работа будет сделана плохо. На самом деле, собственно, в древности, когда только зарождалось таинство исповеди и покаяния со священником, то древние отцы святые, они клали руку кающегося себе на шею. Ну, это там 5 век, 6 век. Потом Иоанн Марселец завез это на Запад. Вот, и произносили молитву, смысл которой, ну, она примерно означала вот что, что твои грехи переходят на меня. Вот, и поэтому исповедь воспринималась как тоже огромный подвиг со стороны исповедника. Потому что он принимал на себя ту грязь, которую выложил кающийся. И уже отвечал он перед Спасителем. Вот. И это, конечно, правильно. Мы отдаем эти грехи Спасителю на уничтожение. Спаситель у нас выступает как этот самый машинка, которую бумагу режет на конфетти. Запамятовал.
Вот. Дракол пусть будет.
Нет, не дракол. Дракол – скорее крещение. Пропустить через не рамблер, не тумблер, а как-то очень похоже, неважно. Но Спасителю от нас далеко не только грехи наши нужны. Кто накормил голодного и напоил страждущего, тот накормил и напоил Спасителя. Значит, вот это вот отождествление себя со Спасителем, оно знает и посредничество некоторое. У нас один посредник с Отцом, Господь Иисус. Но у нас множество посредников с самим Господом Иисусом. Больные, голодные, беженцы, униженные, оскорбленные, короче говоря. Любой ребенок, который плачет, и он наш посредник со Спасителем. Утешая его, мы утешаем Спасителя. А если мы вредим ему, даем ему подзатыльник и кричим на него, мы кричим на Спасителя. Может быть, вот здесь вот мы приближаемся к разгадке, какая, собственно, связь между его, Спасителем, воскресением и нашим, потому что это связь через других людей. Если я говорю, что я верую в воскресение Христово, а я должен сказать все-таки такую еще простую вещь, что именно в христианской традиции, в отличие от иудаизма, довольно рано, это видно по фрескам римских катакомб, появилось отождествление крещения с смертью. Когда мы, как Иона, погружаемся в пучину, из нее спасаемся. И вот есть знаменитые саркофаги в музеях Ватикана, где изображены христианские сюжеты вокруг иллюстраций к книге Ионы. И это сохранилось в молитвах на крещении. То есть в крещении мы не просто моемся, очищаемся, мы утопаем, мы умираем в крещении и возрождаемся. Значит, у нас два воскресения. И вот то, что мы воскресли в крещении, поднялись из мертвых, умерли для греха и родились для Христа. И вот мы обрели люди, которые до этого были для нас партнерами по жизни, коллегами, прохожими. Они все становятся посредниками между мной и Богом. Что я сделал для них, я сделал для Бога. И вот здесь вот открывается я думаю, более глубокое измерение, что такое самопожертвование. Я не должен просто расстаться с жизнью. И Господь не просто расстался, Он жил среди нас. Я должен все время смотреть, что нужно другим людям, и слушать Духа Божия, потому что самопожертвование – это очень творческий процесс. Почему в монастырях, да и в опус-деи, я думаю, тоже не разрешают каждому и всякому раз и давай, значит, приноси себя в жертву мысленно. Вот. А это тоже с приходом какого-то опыта, потому что на первых стадиях духовной жизни мы склонны понимать очень примитивно. Если от меня убыло, значит, Богу и ближним стало лучше. А это совсем не так.
Окей. Отец, давайте послушаем слушателей. Долго ждут и вернемся к разговору. Слава Иисусу Христу. Говорить, будь ласка.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Оксана, дякую, отче. Послання святого апостола Павла до євреїв, глава 10, вірш 22, нагадує колишнім юдеям, тепер уже християнам, закон Моїсея, що викуплення від гріхів може відбутися тільки кров'ю, і тепер уже кров'ю Ісуса Христа. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що з часів зруйнованого Єрусалимського храма юдеї не приносять жертви, кровавої жертви, то чиєю кров'ю вони відкуплюють сьогодні гріхи і отримують, тобто не отримують благодать, тому що для благодаті з'єднання з Богом потрібна оця жертва крові. І про вас можна ще одне запитання?
Да, слухаємо вас, отец.
Да, значит, автор послання к євреям имел в виду, во-первых, ветхозаветный рассказ о Пасхе, когда кровью пасхальных барашков, агнцев, были помазаны притолоки дверей, и, соответственно, смерть от чумы миновала дома евреев, и умирали только дети египтян. Вот значение крови. Это очень древнее, не только еврейское значение, понимание крови как какой-то защитной, защитного такого знака, как очищение крови. Но был и ежегодный обряд, когда первосвященник, то, о чем опять же писано в послании к евреям, когда первосвященник кровью козла окроплял народ. Тем не менее, надо понимать, что большинство иудеев при этом не присутствовали. Это были паломники, которые приходили в храм. И надо опять же понимать, что крови одного животного, ну, сколько там, литров 10, ее бы хватило, я вас уверяю, только на священников, на левитов, на коганов, на певцов. Их одних были тысячи людей. Значит, поэтому не надо думать, что иудеи отождествляли этот обряд со спасением, и апостол Павел. Просто для того, чтобы дать почувствовать значение подвига Спасителя, Павел подыскивал в жизни своих соотечественников, единоверцев и своей похожие образы, аналоги, но это именно аналоги. Это не какая-то магия такая вот механическая. Поэтому образ выкупа – это именно образ поэтический. Никто реально у сатаны ничего выкупать не собирался, создатель мира. Какие могут быть торги с сатаной? Это образ. То же самое с очищением кровью, то же самое с вхождением в святая святых. Вот. Что до современных иудеев, то здесь, основываясь на том учении церкви, которое мы имеем, вот, мы можем смело сказать, что и их оправдание не в совершении каких-то обрядов, а в вере в Бога Авраама, Исаака и Иакова. Эта вера спасала до исхода, эта вера спасает, я думаю, и сейчас. То, что нельзя спастись помимо Иисуса Христа, означает не очень приятную для нас, христиан, склонных к ханжеству, вещь. Это означает, что тот, кто спасется, уже спасен через Иисуса Христа. И если атеист накормил голодного, то Иисус не будет говорить ему: ты, конечно, накормил, но ты же не крещеный, и необрезанный, все, до свидания. Он ему скажет: ты накормил меня. Этих слов Евангелия от Матфея никто отменить не в силах. И это сделано для того, чтобы наша вера была верой, а не уверенностью. Мы сделали обряд крещения или обряд окропления, мы причастились, а те нет. Благодарю тебя, Господи, что я не таков, как эти иудеи или как кто-нибудь еще. Наша вера – это средство держать нас все время как плазму в живом подвешенном состоянии с неуверенностью, с сомнениями в том, что мы действительно достойны того дара благодати, который нам дал наш Создатель. Может быть, Он нам дал, а другие по каким-то причинам не получили, а в Царство Божие они войдут вперед нас.
Давайте послушаем еще одного слушателя. Слава Иисусу Христу, говорить, пожалуйста.
Слава Иисусу.
Да, слухаем. Представьтесь, говорить, пожалуйста.
Иисус воскрес.
Воистину воскрес.
Иисус воскрес.
Воистину воскрес, воистину воскрес.
Воскрес?
Да. Воистину воскрес.
Мне кажется, что если бы Иисуса не распяли, если бы Он за нас бы не понес грех, знали бы люди, что такое Бог, и не искали бы Его. Вот это самое настоящее.
Угу. Тут наша слушательница говорит, я не знаю, вы услышали или
я
отец?
Я очень согласен. Mm-hmm. Мне кажется, что это очень глубокая мысль, потому что, как сказал блаженный Августин, что наше сердце метется, пока не успокоится в тебе, Боже. Человеку нормальному свойственно искать Бога. Не искать бессмертие, а искать Бога. И на этом пути, возможно, самые различные тупики. И в этом отношении сила жизни Спасителя, вот вы говорили об эмпирическом опыте, вера в воскресение, она, я бы сказал, бесплодна без веры в распятие. Не случайно у древних христиан, собственно, Пасха отмечалась в Страстную Пятницу. Это был центральный момент, это было главное торжество. И у Рима-католиков, кстати, до известной степени, насколько я понимаю, так и осталось. В православной традиции как-то вот переместилось именно на воскресение. Но в первые 5 веков христианства Пасха – это была Пасха страстей накануне субботы. Почему? Потому что мы по нашей гордости и эгоизму действительно очень склонны к психологии победителей, триумфаторов. А ведь если мы несем эту психологию в себе, победитель равнодушен, глуховат к окружающему миру. О, мы победили! И мы уже видим только вот эти сияющие вершины. Но вокруг нас победителей – море страданий, море нищеты, море невежества. И наша победа, скажем так, 2 страны победили во Второй мировой войне. Победила Америка, победила Россия. Америка там с Британией, конечно. Вот. Но победители оказались очень разные. Победа Сталина – это вот победа триумфатора. То, что в России потом начался голод, и во всех странах, которые входили в тогдашнюю Российскую империю, начался голод, царила разруха, отсутствовали свободы. Вот это вот психология победителя, который теперь может закрутить гайки. Потому что мы победили, значит, собственно, как и с нынешней войной. Мы победили, значит, можно потуже затянуть пояса, пожертвовать собой, обратите внимание. Современные русские, очень многие, вот это извращенная психология. Что да, конечно, у нас там сейчас трудности с медициной, с пенсиями, со всем, но зато мы победили, мы пожертвовали. Ничего не пожертвовали, ограбили просто людей, и все. Вот. И второй победитель, условно говоря, англосаксонский мир – Британия и США, как они использовали победу? Они дали свободу колониям. Прежде всего, это относится, конечно, к Британии. Свободу Индии, свободу африканским странам. Ведь это был результат не военного поражения, а результат духовного роста в результате победы. Люди поняли, что если мы дали отпор Гитлеру, который хотел насилием установить свою власть во всем мире, то у нас теперь нет морального права насилием устанавливать нашу власть и поддерживать в Индии, в Африке, и там, в Латинской Америке, в некоторых странах.
Но насчет духовного роста, тут теологи спорят, что как раз после Второй мировой войны был очень серьезный взрыв атеизма. Об этом говорят теологи, ну, средины 50-х годов минувшего столетия, такие как Романо Гуардини, например, да, то есть очень серьезные были проблемы, кстати, с верой тогда.
Вот если... Вы понимаете, я не думаю, что были проблемы с верой. Просто обнажились те проблемы, которые были до Второй мировой войны. Это опять часть духовного роста, в мире прибыло свободы, и то, что до схватки с Гитлером терпели, теперь стало невыносимо. Ну, простейший пример – евгеника. Ведь Гитлер с его расовыми теориями уничтожал тех, кого он считал выродками, и пытался создать нацию сверхлюдей, улучшить породу арийцев. Но такие опыты велись и в Канаде, и в США, и в Британии в начале 20 века. Гитлер только популяризировал, если можно так выразиться, идеи, которые были во времена его юности. Последние эксперименты, такие жутковатые, евгеника, вот генетика, были закрыты в Канаде только в начале 70-х годов, извините меня. Вот. И поэтому сейчас человечество так настороженно относится ко всем экспериментам, связанным с улучшением, с попытками улучшить человеческую породу. Извините за слово. Вот. И поэтому же после Второй мировой войны расширилось пространство для свободы верить или не верить. И те люди, которые до этого притворялись верующими, перестали притворяться. Так это хорошо или плохо? Я боюсь, что в течение веков у нас, христиан, была такая логика, что мы крестим, будем преподавать нашу веру, они сперва будут формально ее исповедовать, а потом втянутся и поверят. Короче говоря, стерпится, слюбится. Но оказалось, что нет, что любовь не растет из терпения, из принуждения, любовь растет из свободы. Я думаю, что сегодня в мире... Обратите внимание, да, в 50-е был провал такой серьезный в смысле религиозности. И, в общем, уже всерьез поговаривали, что действительно религия доживает последние дни. И вдруг, ко всеобщему изумлению, конец 20 века, религия воскресла, в том числе, прежде всего, христианство. Но и ислам, и иудаизм обрели второе дыхание. Появился New Age. То есть новое язычество, я бы так это сказал. Почему? Потому что сперва, когда дают свободу, уходят лицемеры, уходят те, кто веровал неискренне, они получили свободу, а затем приходят новые поколения, которые уже верят не по принуждению. И эта вера не по принуждению очень плодотворна. Она компенсирует потерю тех, кого мы загнали насильно. И отсюда вот то религиозное возрождение, частью которого и мы с вами являемся. Мы поверили свободно. Мы сделали свой выбор. Нас не заставил никакой фюрер, никакой Сталин. И не папа с мамой. У нас есть возможность уйти из церкви в любой момент. Нас никто не лишит каких-то привилегий, как это было бы до Второй мировой войны. И в этом смысле, я думаю, можно говорить о настоящем воскресении Христовой Церкви, потому что жизнь по принуждению, вера по принуждению – это смерть заживо.
Вы знаете, вот я пытаюсь понять, чего еще символов было в воскресении Иисуса Христа. Ну, мне сдается, что на самом деле это еще и символ того, вот, просто кажется сообразить и понять, символ того, что есть определенные вещи, постулаты, качества, доблести, которые ну, просто невозможно убить. Иисус Христос их перечислял ну, там, во время Нагорной проповеди, да, и Он был воплощением всех этих качеств, да, вот этих вот христианских качеств, был и гоним, и был и преследован, и потом же его несправедливо осудили, и это он все перечисляет в Нагорной проповеди. И мы видим, что Иисус Христос воскрешает, да, то есть воскресается, да, то есть и мы видим, что на самом деле эти вещи, ну, просто невозможно убить. Это должен был быть знак людям, которые его окружали, тем ученикам, апостолам и приближенным, чтобы они тоже, ну, как бы перестали сомневаться в том, что при наследовании определенном вот этих вот качеств в комплексе там с любовью и с верой в Бога и в Него, это все никуда не пропадет. Это уже может быть воплощено даже вот так вот на земле. Вот чего символ. Есть незыблемое на земле. Вот чего символом есть воскресение Христа. Более того, сам человек может быть незыблем, если он преисполнен этими качествами. Ну, качествами низко сказано, скажем так, вот этими вот, на украинском языке, чеснотами, да, вот этими вот. Как вы считаете, отец?
Ну, я не буду спорить в лоб, потому что это очень красиво и поэтично, и напоминает стихотворение Владимира Соловьева, что смерть и ужас царят на земле, ты владыками их не зови, все кружась исчезает во мгле, остается лишь солнце любви. И это верно. Но оно-то кружась исчезает, но мы в этом кружении живем. Вот. Никуда не уходит искушение. Мне кажется, что воскресение Христовым, вот я еще раз скажу, оно неотделимо от Голгофы, оно неотделимо от Вознесения Пятидесятницы. Представим себе, что Господь доживает, ну, там, до 80 лет, тихо умирает в своей постели и воскресает. Это совсем не то воскресение. Совсем не то. Это не воскресение, как победа над страданиями, над страхом страданий. Вот, представим себе, что Господь воскресает, и вот был такой мыслитель российский, Даниил Андреев, да, я все время путаю отца. Да, Даниил Андреев, автор «Розы мира». Я подозреваю, что эта книга очень популярна и в Украине. И он там писал, собственно, само название «Розы мира» означает, что для достижения счастья и спасения человечества все мудрецы должны объединиться, и все религии должны объединиться, как лепестки розы объединяются, чтобы образовать цветок. Значит, вот Спаситель, он, конечно, совершил подвиг, но воскреснув, он должен был идти там тогда на Тибет, общаться с тамошними мудрецами. То есть хорошо было бы объединить всех мудрых учителей мира. Будду, Конфуция, Иисуса. Ну, такое вот политбюро или Академия наук. А я скажу нет. Решительно нет. Господь воскрес, и он об этом всегда заранее говорил, вознесся. И он всегда говорил, что я воскрес, чтобы передать вам дух. Воскресение без духа, ну, скажем так, недействительно. Как вот иногда там нужно тиснуть печать, а штемпельной краски мало, и тогда нужно на нее подышать, чтобы та краска, которая на печати, дала приличный оттиск. Вот воскресение – это печать, а Пятидесятница – это Господь дышит на эту печать. Без Духа Божьего воскресение не оттиснется в наших сердцах, в нашей жизни. Вот. И поэтому я это к чему говорю? Что, конечно, благородство и доблесть, как бы зло ни старалось, уничтожить их нельзя. Но они не существуют сами по себе, как некоторые фигуры, или как в компьютерных играх бывает там арсенал, и вы можете выбрать такой-то снаряд, такой-то. Все эти явления, они не явления, они способности, они дары Духа Святого. Нет Духа Святого, и твоя доблесть обернется, ну, извините меня, вот как в Донецке, как в любой войне. Вот. Убийца тоже может быть героем в глазах своих подельников. Вот. Только то, что в Духе Святом, это к святости. все те же самые свойства вне Духа Божьего, и человек оказывается, как какой-нибудь Аттила или Чингисхан, просто гнусным мирового масштаба преступником. Вот. Поэтому неуничтожимость добра – это неплохо, но не добро спасает людей. Людей спасает то добро, которое наполнено Духом Святым. А без Духа Божьего даже добро – это как сухая ложка, это только средство. Вот. Почему повелевать добром и злом, помимо Духа Святого, Духа Божьего, это грехопадение, как ни странно.
Интересно, интересно. Давайте послушаем слушателя. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу. Христос воскрес! Отець Яків.
Воістину воскрес.
Я хочу одну пропозицію і питання. А яка пропозиція? Коли будете у Олександра мені на могильці, поставте свічечку і поклон від нас, від Радіо Марії, слухачів. І ще, чого євреї не їдять свинину? Пробачте мені, не знаю.
Угу.
Ну, я не ем свинину, хоть я не еврей. Вот. Но я, правда, вообще мясо стараюсь не есть. Научил меня, кстати, этому католик, отец Джеймс Дункан. Вот он преподавал в Москве в колледже Святого Фомы одно время, иезуит. Он жил на Востоке и там это перенял у буддистов. Вот. Ничего дурного в этом нету. Формально, значит, объяснение такое в Священном Писании. Кстати, этого никто не отменял вообще-то. Отменено обрезание. Вот. Но объяснение такое, что вот когда евреи, и не только они, изучали, исследовали мир, они вводили некоторую классификацию животных. Те животные, которые не укладывались в классификацию, рассматривались как ненормальные. Их нельзя было есть. Например, мы все читаем Библию, там рыба без чешуи. Ее нельзя есть. Что такое рыба без чешуи? Это угорь, например. Потому что была классификация. Нормальная рыба, у нее чешуя. А если оно живет в воде, но не имеет чешуи, это какая-то подозрительная патология. Значит, раков, креветок, мидий и даже омаров человек есть не должен. То же самое относится к свиньям. Они не укладывались в ту систему классификации, которая была принята у евреев. То же самое относится к зайцам. Нельзя есть телятину и так далее. Для христиан это отменено видением апостолу Петру троекратным, когда он отказался идти к язычнику, христианину есть. Вот, и ему на скатерти самобранки, значит, всякой еды, включая, видимо, и свинину, и сало. Вот, и, значит, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Вот. Тем не менее, я бы сказал так, мы же постимся. То есть мы все равно в какие-то моменты чего-то не едим. Мясо, например, постом, и рыбу, и молоко. Вот. Значит, не надо преувеличивать нашего совершенства. Апостол Павел сказал, что для чистого все чисто. Но он же сказал, если мясо соблазняет моего брата, я не буду есть мясо вовек. Здесь опять мы ориентируемся прежде всего каждый на свои отношения с Духом Святым, где он живет, в каких условиях живет. Вот. И я думаю, что христианин, который живет в Израиле, я думаю, что вот есть сейчас римо-католическая община, Леон де Жудана, как это сейчас иначе называется, вот у них такой, они купили Эммаус, во всяком случае, они считают это место Эммаусом, у них там церковь для римо-католиков. Вот. Собственно, отец Даниил Руфайзен, вот, создание общин ивритоговорящих. Вот. Ну, конечно, они не будут есть свинину. Вот. Именно для того, чтобы показать свое единство с иудеями. Ну, единство вот в той степени, как это описано в постановлении Второго Ватиканского собора. Вот. Если это соблазняет иудей, ну, я не буду есть свинину. Вот. Но я бы сказал, что в современном мире... Вот покойный отец Александр Мень. Когда я с ним познакомился, ему было всего там, лет 36, и он еще пил. Хотя это, кстати, не доставляло ему удовольствия, он относился к типу людей, у которых как не так обмен веществ, он не очень пьянел, точнее, совсем не пьянел. Но и удовольствия не получал. Но когда в приходе алкоголизм стал реальной проблемой очень многих прихожан, отец Александр решительно, сознательно бросил пить вообще. Потому что для многих людей есть только два положения. Я пью или я не пью. Вот. Это алкоголики. Вот я, например, курильщик. Я не курю уже 10-20 лет с 89 года. Вот. Но я курильщик. Я не могу позволить себе затянуться сигаретой. Я сразу выкурю всю пачку. Вот. Поэтому здесь надо всегда очень индивидуально смотреть.
Ну что ж, отец, в этой программе ставим троеточие, потому что продолжать можно, причем до бесконечности. Ну, а у меня к вам традиционный на завершение программы вопрос. Какая тема следующей передачи?
Ну, что у нас дальше? Воскресенье Фомы, неверно. Вот. А можно и про женщин перед женами мироносицами? Про сомнения?
А, про Фому или про женщин?
Про доказательства бытия. Вы уже вас... Это сам популярно как-то их объяснить, почему они вовсе не доказательства.
Вы меня запутали, отец. Скажите, о чем же будем говорить?
Да. Существует доказательство бытия Божия.
Доказательство бытия Божьего.
Да.
Ого, это очень интересно. Хорошо, спасибо вам огромное. Дорогі слухачі Радіо Марія, це була програма «Неофіт». З отцем Яковом Кротовим говорили сьогодні про Воскресіння Христове. Христос воскрес!
Воістину воскресе!